Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Разработаны нанороботы, способные уничтожать раковые клетки. Заболеваемость злокачественными опухолями непрерывно растет. Каждый год в мире регистрируют примерно 6 миллионов новых случаев. Одной из причин этого является старение населения постиндустриальных стран. Дело в том, что большая часть опухолей развивается у людей, чей возраст превышает 50 лет. При этом каждый второй страдающий онкологическим заболеванием старше 60 лет. Общая смертность от рака занимает третье место во всем мире сразу после заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Сейчас Хао Янь из расположенного в США университета Аризоны вместе с коллегами разработал нанороботов, которые могут выступать в качестве убийц раковых клеток. Они являются автономными роботами, построенными из ДНК молекул и способными с высочайшей точностью доставлять некоторые типы лекарственных препаратов внутрь опухолей. При контакте с раковой клеткой нанороботы разворачиваются, и их содержимое вступает в контакт с окружающей средой. Действующее вещество создает тромб, блокирующий движение крови и тем самым препятствующий проникновению в опухоль питательных веществ. Одним из главных достоинств концепции является то, что она в теории позволяет эффективно противостоять самым разным опухолям, ведь механизмы питания раковых клеток схожи. При всем при этом эксперименты с участием здоровых мышей и карликовых свинок подтвердили безопасность выбранного метода. При введении нанороботов в организм животных, страдающих от онкологических заболеваний, результат также оказался скорее положительным. Ученые спасли 3 из 8 грызунов, которые страдали от чрезвычайно опасных форм рака кожи. Продолжительность жизни остальных также существенно возросла. Положительные результаты приближают клинические испытания с участием крупнейших фармацевтических компаний. Более того, описанная методика, по мнению авторов работы, позволит бороться не только с онкологическими заболеваниями, но также и с рядом других серьезных болезней, поскольку нанороботы смогут эффективно доставлять лекарства и в других случаях. Отметим, что область нанотехнологий даже сейчас пребывает на стадии своего становления, но за последние годы появилось много новых и интересных концепций. Недавно, например, другая группа специалистов обучила ДНК-роботов перемещать наногрузы. Климатологи спрогнозировали глобальное затопление прибрежных регионов. Планомерное повышение уровня моря – давно известный процесс, который исследователи наблюдают с середины 19-го столетия. Согласно ранее полученным данным, на протяжении минувшего века глобальный уровень моря повысился на 17 сантиметров. Главной причиной всего этого называют глобальное потепление. Есть и другие факторы, но их значимость несопоставимо меньше. Последние все чаще связывают с деятельностью человека. При всем при этом прогнозы относительно будущего повышения уровня моря расходятся, да и сами авторы работ нередко воздерживаются от конкретики, предлагая как условно-позитивный, так и условно-негативный сценарий. Ответить на некоторые вопросы сейчас постарались американские климатологи из Колорадского университета в Болдере. Результаты исследования изложены в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Эксперты создали модель, которая описывает динамику уровня моря. Высокая точность прогнозирования была достигнута при помощи детального анализа спутниковых данных, касающихся динамики среднего уровня мирового океана. Эта информация была собрана спутниками НАСА, запущенными в разное время, начиная от TOPEX Poseidon 1992 год и заканчивая JSON-3 2016 год. Одной из особенностей построенной модели, которая увеличивает ее точность, стало применение методики, позволяющей отсеять локальные факторы, влияющие на повышение уровня моря, например, серию извержений филиппинского вулкана Пинатубо. Таким образом, акцент был сделан именно на глобальных изменениях. Выводы оказались неутешительными. Ученые выяснили, что уровень моря каждый год повышается на 2,9 миллиметра, а ежегодное ускорение роста за последние 25 лет в среднем составляет 84 тысячных миллиметра в год. Эти данные хорошо вписываются в модель постоянного ускорения. Согласно прогнозу, к 2100 году уровень мирового океана поднимется на 65 сантиметров в сравнении с началом текущего столетия. Это грозит затоплением множеству прибрежных регионов по всему миру, что вызовет сложно прогнозируемые события глобального масштаба, которые затронут даже районы, удаленные от береговых линий. Наводнения особенно сильно ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеша, Шанхая и части Вашингтона. При этом стоит сказать, что климатические модели, не учитывающие ускорение подъема уровня моря, прогнозируют значительно меньший рост к концу столетия – на 30 сантиметров в год. Последнее также может иметь тяжелые глобальные последствия, хотя угроза новых катастроф в этом случае будет меньше. Исследователи назвали внутреннее ядро Земли невозможным. Внутреннее ядро нашей планеты является наиболее глубокой ее частью. Сейсмологические наблюдения показывают, что оно представляет собой твердый шар, имеющий радиус приблизительно 1220 километров. Это соответствует 70% радиуса Луны. Ученые полагают, что ядро состоит из железо-никелевого сплава и ряда легких элементов. В температуру на границе внутреннего ядра оценивают примерно в 5400 градусов по Цельсию. В далекой молодости нашей планеты ее ядро было полностью жидким. Это порождает целый ряд научных вопросов. Как мы знаем, некоторые жидкости, если в них отсутствуют примеси, микроскопические кристаллики льда или мощные колебания, остаются жидкими при температурах значительно меньших точки замерзания. Иными словами, если такую жидкость немного взболтать, она замерзнет. Геологи полагают, что похожий процесс имел место приблизительно 4,2 миллиарда лет назад внутри земного ядра, когда часть его кристаллизовалась. Сейчас Джеймс Ван Орман и другие американские геологи провели компьютерное моделирование данного процесса. Расчеты показали, что кристаллизация внутреннего ядра нашей планеты имеет значительное отличие от поведения воды и других сверхохлажденных жидкостей. Если его состав был однородным, материя просто не смогла бы охладиться до требуемых температур, при которых станет возможным формирование ядра в нашем нынешнем представлении. Таким образом, по мнению ученых, остается два варианта. Либо ядро планеты полностью замерзло, либо оно до сих пор остается полностью жидким. Между тем, ни один из этих сценариев также не является верным, поскольку мы знаем, что планета имеет внутреннее твердое и внешнее жидкое ядро. Разрешить парадокс американские геологи пока не могут. Они предлагают изучить возможность формирования крупного куска железа в планетарной мантии с его последующим утоплением в ядре. Если же и этот вариант не сработает, придется искать какое-то другое объяснение. Ранее, напомним, другая группа ученых пришла к выводу, что ядро Земли может оказаться не таким железным, как считалось ранее. Новые оценки его плотности говорят в пользу того, что оно на 4-5% может состоять из легких элементов, при этом появление последних пока еще только придется объяснить. Опрос показал, сколько денег нужно для счастья жителям разных стран. Американские психологи пришли к выводу, что рост доходов повышает степень удовлетворенности жизнью лишь до определенного предела. После переходной точки субъективное ощущение счастья и общий уровень личного благополучия снижаются. Исследователи изучили данные опроса Gallup World Poll, в котором приняли участие более 1,5 миллиона человек со всего мира и вычислили средний уровень финансовой обеспеченности, после которого рост доходов больше не повышает субъективного ощущения счастья. Эти суммы денег значительно варьируются в зависимости от того, к какой социальной группе относится человек и в какой части света он живет. В опросе участвовали 1,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше. Они проживали в 164 странах мира. В новой работе ученые использовали данные, собранные для измерения показателя субъективного благополучия, который включает реальный и желаемый уровень доходов. Также людей просили оценить общий уровень своего благополучия и удовлетворенности жизнью и рассказать, какие эмоции они чаще испытывают в повседневной жизни. Психологи обнаружили, что финансовое пресыщение после повышения дохода до определенной суммы существует во всем мире, но сама эта сумма варьируется. В среднем повседневное ощущение счастья, связанное с финансовой стороной быта, перестает расти после того, как доходы человека достигают 60-75 тысяч долларов в год. Переходной точкой общего уровня благополучия стали 95 тысяч долларов в год. Исследователи уточняют, что эти цифры прежде всего индивидуальная оценка. У семей эта сумма может быть выше. Пик связи уровня доходов и общего благополучия различается у представителей разных социальных групп. Так, у мужчин эта сумма ниже, чем у женщин – 90 и 100 тысяч долларов соответственно. У людей с уровнем образования ниже среднего переходная сумма равна в среднем 70 тысячам долларов. У обладателей среднего образования – 85 тысячам. У людей с высшим образованием – 115 тысячам. География также влияет на эти различия. Самую высокую пиковую точку выявили у жителей Австралии. Она равна 125 тысячам долларов в год. У жителей Северной Америки эта сумма составляет 105 тысяч. В Западной Европе – около 100 тысяч. Средняя цифра Восточной Европы – 45 тысяч. Самый низкий переходный показатель зафиксировали у жителей Латинской Америки. Повышение доходов перестает улучшать качество их жизни уже после достижения уровня 35 тысяч долларов в год. По мнению исследователей, уровень дохода, превышающий эти суммы, скорее вредит субъективному ощущению счастья. Высокий заработок в большинстве случаев связан с тем, что человек тратит на работу больше времени и сил, а также несет большую ответственность за результаты своего труда. Также большие доходы могут заставить человека сравнивать себя с окружающими, понижая его самооценку. Майнинг криптовалют назвали препятствием для контакта с неземными цивилизациями. Майнинг – это понятие, которое прочно и, вероятно, надолго вошло в нашу повседневную жизнь. Он представляет собой деятельность, нацеленную на создание новых структур для обеспечения работы криптовалютных платформ. Обычная майнинг-ферма является высокопроизводительным компьютером, имеющим несколько видеокарт. Повальное увлечение майнингом уже породило трудности для любителей компьютерных игр. Достать мощную современную видеокарту в некоторых случаях стало весьма непросто. Однако геймеры стали не единственными жертвами криптовалютной лихорадки. Майнинг также ударил по проекту SETI, целью которого является поиск братьев по разуму. По словам одного из ведущих исследователей проекта Дэна Вертимера, специалисты из Калифорнийского университета в Беркли хотели закупить новую аппаратуру для обсерватории, однако остро встала проблема нехватки новых графических процессоров. «Мы хотели бы использовать последнюю версию графических процессоров, но не можем добыть ее. Это ограничивает наш поиск инопланетян», — заявил Вертимер. Специалист также назвал данную проблему новой и актуальной лишь для заказов, которые ученые намеревались совершить за последние несколько месяцев. Ранее ни с чем подобным проект SETI не сталкивался. Графическим процессором, ГПУ, называют устройство, выполняющее графический рендеринг, процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы. ГПУ могут применять как в составе дискретных видеокарт, так и в интегрированных решениях, встроенный графический процессор. Дэн Вертимер отметил, что некоторые телескопы, выполняющие задания по поиску внеземных цивилизаций, используют для работы примерно 100 графических процессоров. Основные усилия исследователей в данный момент направлены на улучшение возможностей радиотелескопа Green Bank США и обсерватории Паркса, Австралия. SETI имеет долгую историю. Он берет начало в 1959 году, когда в журнале Nature опубликовали статью Джузеппе Какони и Филиппа Моррисона «Поиски межзвездных сообщений». Между тем, откровенное отсутствие результатов поисков за долгие десятилетия вынуждает ученых искать ответы на неудобные вопросы. Сейчас эксперты не исключают, что причина неудач кроется в анализе лишь определенных частот радиодиапазона. Ученые доказали, что онлайн-обучение эффективнее традиционного. Авторы онлайн-программы разработали 4 интерактивных урока и представили их 2300 учащимся и 71 учителю в 13 средних школах Соединенных Штатов. Предварительно ученые оценили базовые знания всех участников эксперимента. Согласно результатам тестов, проведенных после прохождения курса, ученики освоили на 18% больше материала, который касался математических и технических наук, и на 15% лучше стал понимать грамматику и лексику английского языка. А у тех, кто занимался по традиционным бумажным учебникам, показатели результативности оказались заметно ниже, всего 5% оставшейся в памяти новой информации. Исследователи уверены, что этими выводами не стоит пренебрегать. Обычно дети, которым с трудом даются точные науки, не могут работать в области технологий, инжиниринга или математики, а это крайне перспективные и востребованные сегодня сферы деятельности. Уроки структурированы таким образом, что сидящие по ту сторону монитора полностью вовлекаются в процесс получения новых знаний. Происходит это благодаря их интерактивности. Дети смотрят видео, играют в развивающие игры, проводят виртуальные эксперименты и в онлайн-режиме общаются со своими одноклассниками. Помогает и яркий, понятный интерфейс. Всплывающие уведомления, двигающиеся диаграммы, а также возможность делать электронные заметки. Этот опыт, по мнению создателей уроков, доказывает тот факт, что современные технологии обязательно должны использоваться в процессе обучения, особенно когда речь идет о сложных науках. Они не только эффективны, но и могут быть легко интегрированы в повседневную жизнь учащихся средних школ. Российский солдат будущего оказался похож на персонажа компьютерной игры. На Медне издание «Интерфакс» заявило о разработке в РФ новой концепции экипировки «Солдат будущего». Сообщалось, что бронекомплект «Пермячка» позволит защитить от огня и осколков 80% тела бойца. Военнослужащих хотят вооружить новейшим автоматом АК-12 с подствольным гранатометом и ночным прицелом, вероятно, опциональным. На представленной инфографике говорится, что в состав экипировки также войдут бронированный шлем с забралом, коммуникатор GPS GLONASS и элементы, позволяющие маскироваться в инфракрасном спектре. Общий вес экипировки составляет 26 килограмм, стоимость 45 тысяч долларов США. Эффектную презентацию несколько подпортили пользователи SETI, которые заметили сходство между российским солдатом будущего и персонажем компьютерной игры Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Стоит отметить, что Tom Clancy's Ghost Recon является весьма популярной серией трехмерных компьютерных игр в жанре тактических шутеров, которые посвящены отряду спецназначения «Призраки». Future Soldier стала 7-й частью серии. Подобные сходства не являются большой редкостью. Нередко перспективные военные технологии сначала находят свое применение на страницах научно-популярных популярных романах, фантастических фильмах или, как в данном случае, видеоиграх. Напомним, в современной России разработали несколько поколений экипировки солдат будущего. Еще в 2014-2015 годах Министерство обороны получило 71 тысячу комплектов экипировки «Ратник», которая в частности включает в себя современные средства защиты, связи, наблюдения и прицеливания. Следующее поколение экипировки должно вывести бойцов на принципиально новый уровень, обеспечив им беспрецедентно высокий уровень информационной осведомленности. Это планируют достичь за счет оснащения комплектов на шлемными дисплеями, которые будут передавать информацию непосредственно каждому солдату в режиме реального времени. Стоит отметить, что подобные разработки ведутся не только в РФ, но также и в ряде других стран, в частности США и Франции. Американцы, например, активно работают с программой Future Force Warrior, которая заменила собой небезызвестную Land Warrior. Астрономы открыли сверхплотную суперземлю. Планеты, масса которых в разы превышает массу Земли, но еще не дотягивает до газовых гигантов, относятся к классу суперземель. Обычно это тела массой от 1 до 10 масс нашей планеты, обладающие твердой поверхностью, однако четких границ, разумеется, нет. Как раз к этой переходной области можно отнести экзопланету, обнаруженную у звезды GJ9827 в созвездии Рыб. О ней ученые пишут в статье, представленной в онлайн-библиотеке препринтов arxiv.org. Джоанна Тески и ее коллеги называют планету, возможно, самой крупной и плотной из известных сегодня суперземель. Космический телескоп Кеплер заметил у звезды GJ9827 три суперземли. Судя по всему, такие экзопланеты являются самыми распространенными в галактике, и отсутствие подобных примеров в нашей Солнечной системе скорее исключение. Однако это исключение серьезно затрудняет понимание таких планет. Всегда ли у них есть твердая поверхность, как у Земли или Марса? Или самые тяжелые из них содержат лишь сверхплотное ядро, окруженное сверхплотной атмосферой, как газовый гигант Нептун? Наблюдения показывают, что переходная группа находится где-то около 1,7 радиуса Земли. Планеты крупнее этих размеров будут больше похожи на Нептун, а меньше на Землю. Однако от точных цифр зависит то, какой из предложенных для объяснения этой разницы механизмов будет лучше описывать наблюдения. Поэтому тройка экзопланет GJ9827 с радиусами 1,64, 1,29 и 2,8 земного так интересны. Они представляют весь спектр, от явно землеподобной планеты и до газовой, включая промежуточный вариант. Джоанне Тески и ее соавторам удалось уточнить массу планет далекой системы и показать, что GJ9827b при радиусе в 1,64 радиуса Земли весит примерно в 8,2 раз больше нее. В свою очередь, небольшая GJ9827c имеет массу около 2,5 массы Земли, а крупнейшая в системе GJ9827d – 3,8 массы Земли. Хотя эти величины установлены с большими погрешностями. Но если для Ди это явно указывает на сходство с рыхлыми газовыми гигантами, а для Си с каменистыми планетами, то GJ9827b оказывается едва ли не самой плотной суперземлей из известных сегодня. Цифры оставляют открытым вопрос о ее облике, составе и наличии плотной оболочки летучих газов. И это ученым еще предстоит выяснить.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!